здесь начались горячие истории.
Ну давай договоримся, ты себя осознаешь сосиской.
А я хочу на конкурс мясных деликатесов.
Вы хотите меня свести с ума?
Ты почему такая довольная? Лживая ты тварь.
То есть нужно было просто грубо предложить, да, вот как я сделала.
Кто это придумал, Юль? Кто?
Ковендур.
Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Ковендур». И здесь сейчас со мной Оля Птицева.
Привет!
Женя Спащенко.
Всем привет!
И Марина Казинаки.
Приветики!
И еще с нами сегодня Юля Петропавловская.
Привет!
Потому что это не обычный выпуск, а выпуск про нашу книгу «В голос», которая вышла в издательстве «Миф проза».
Ура! Подождите, уже
ура,
вышла?
Товарищи.
Уже вышла?
Уже. Мы уже прямо чувствуем.
Уже на 2/3 вышла.
Нет, мне кажется, на 3.5 из 4. Вот как-то так. Вот прям уже, вот прям я чувствую, как последний экземпляр допечатывается где-нибудь под Ульяновском, не знаю, почему-то мне кажется, что под Ульяновском, вот, и везется. Юлька, где допечатывается он? Расскажи нам территориально.
Слушай, ты это врасплох меня застал, я не помню.
Что ж ты такой за редактор, раз ты не знаешь, под каким городом?
Возможно, что и под Ульяновском.
То есть ты не ездила на производство и не следила, чтобы наши ироничные, как написано на сайте иллюстрации, были настолько ироничны, насколько мы хотим, да? В Ульяновск ты не ездила.
В МИФе очень классный отдел принт-менеджеров, которые за всем этим следят, разбираются в бумаге, краске, возможностях типографии, поэтому...
И в иронии.
В иронии нет.
Нет?
В иронии редактор.
Вот.
Принт-менеджеры — это серьезные люди, которые вот не шутят на эти темы, поэтому можно быть уверенными в качестве.
Я представляю, как они с очень серьезными лицами смотрят на наши иллюстрации, где Женька спрашивает: извините, а у вас платье не найдется? И такие: да, достаточно серьезно, хорошо, берем.
Я очень серьезно.
Так, книжка. Друзья, давайте вот прям вот в двух словах, если кто-то не знает этот наш долгострой, нашу с вами книжечку, давайте про нее расскажем. Ну, Ковендур заполоняет все возможные площадки, эфиры и любые дырочки, в которые можно протечь, мы туда протекаем. И поэтому у нас выходит нон-фикшн, книга «В голос», посвященная подкастингу, во-первых. Во-вторых, посвященная вообще любой творческой деятельности в этой нетворческой жизни, второе. И в-третьих, это такая... история про нас. Мы решили, что нам пора написать автобиографию. Ну, знаете, вот этот вот пласт опыта жизненного, мудрости жизненной. Нам пора это все в слова, решили мы. И сделали книжку.
И писали мы ее в докарантинные, счастливые, прекрасные времена. Тогда еще у нас в голове было множество планов. Мы искренне верили, что в скором времени случится презентация, поездки, объятия, встречи с нашими чудесными читателями и слушателями. Этого всего не случилось. И потому, мне кажется, вдвое приятнее, что книга все-таки вышла. И мне лично она напоминает те самые счастливые денечки, когда мир был открыт, и можно было делать все, что захочешь. Просто сядь на поезд, самолет, машинку и езжай, куда твои глазки глядят.
Вы хотите меня свести с ума? Она вышла или нет? Вы мне можете сказать? Что вот эти 3/4, 5/7? Она вышла.
Я думаю, что она выйдет в момент, когда мы опубликуем.
Либо так, но пока что мы проясним, что сейчас доступна уже аудиокнига и электронная версия книги на сайте «Мифа». А бумажная книга пока ожидается, но ожидается вскоре. И будет здорово, если она выйдет как раз к нашему выпуску.
Будем прям держать, что прям завтра будем держать, значит, кулаки. Но, Женька, подожди, мы дописывали эту прекрасную книжку в эпицентре карантина. Последние главы мы с вами дописывали, когда все уже схлопнулось. Я помню, как я писала финальное слово, значит, и там была фраза, что мы дописываем эту книгу в самом эпицентре эпидемии, но очень надеемся, надеемся, что в вашем сегодня, наши дорогие читатели, этого уже всего нет.
Но начинали-то мы ее, когда все было хорошо, и в планах она была, обсуждали, да, мы даже не ведали о том, что может случиться еще и так быстро.
Давайте про планы. Кстати, как мы пришли к этой книге? Видите, до карантинное время, кажется, уже было в другой эпохе, это было очень давно.
Да.
Я вот даже не знаю, как вообще Юля узнала о том, что она будет с нами работать и редактировать нашу книгу.
Что ей такое счастье привалило.
Боже, Юля, я тебя даже ни разу про это не спрашивала. Если это травма, ты поделись. Мы извинимся. Давайте чуть-чуть расскажем про то, как вообще все это началось. Почему мы стали писать эту книгу, да, шутки шутками. Понятно, что не было ни одной нормальной книги про подкасты на русском языке еще. И как бы кто, если не мы, как обычно.
Не было ни одной нормальной книжки про ковендур на русском языке.
Вот это вообще упущение. Но это же была не наша идея.
Как это все произошло? Была наша прекрасная Катя Северина, есть и существует. Мы ее трогаем периодически, редко, но хочется чаще. Вот. И этот прекрасный человек, наш дорогой дружочек, решил, что это классная идея. Вот. Она так витала, нам поступали какие-то предложения от других издательств. Мы вообще не знали, как за это взяться. И понимали, что если мы за это возьмемся, нам нужна какая-то очень дружественная компания, которая вместе с нами, значит, в эту воду войдет неопознанную. Вот. И Катя Северина, которая в тот момент была, я не знаю, сейчас она в отпуске со своими детишками, вот, но в тот момент она работала в МИФе. Юльчик, кем она там работала?
Катя работала пиар-менеджером, угу. И надеюсь, что вернется. После отпуска, да, Катя вернется. И Катя, собственно, make it happen, потому что в один прекрасный момент я, в принципе, вообще не очень-то слушаю подкасты, и ваш подкаст, честно признаюсь, я никогда не слышала до этого. Вот. И поэтому Катя мне в красках рассказывала о том, какие вы прекрасные, о том, что вот что-нибудь точно нужно сделать с девочками. И поскольку все-таки в плане фикшена у вас уже было много проектов, то нам, конечно, интереснее делать что-то новое было. И поэтому вот предложили именно проект про подкасты, потому что действительно, тут подпишусь под словами Оли, на рынке нет на данный момент книг русскоязычных, в смысле русскоязычных авторов, о подкастинге. А специфика подкастинга такова, что реалии страны накладывают определенные отпечаток, плюс наш рынок еще не настолько развит, да, насколько развит европейский и американский, поэтому было очень интересно именно нашим опытом, да, отечественным, так сказать, поделиться. Собственно, вот так все и получилось.
Да, это было неожиданно. Мы что-то посовещались, подумали, что это прекрасная авантюра, в которую интересно всем вместе погрузиться. Вот.
Как куча других авантюр, давайте по-честному. Мы любим погружаться в любые авантюры. И вот здесь очень важно, как раз нам очень помогло, что мы могли писать вместе и разделить эти задачи. Потому что действительно мы уже до этого думали про какие-то книги, нам правда предлагали другие издательства, но как-то это так было все нежно и осторожно, и мы такие, ну нет, у нас у каждой 500 книг своих, там 500 проектов, работа, дети, семья там, и так далее, котики, какую еще книгу про подкасты? А вот как каким-то образом...
То есть нужно было просто грубо предложить.
Сказать, девчонки, я договорилась с издательством, с редактором, делаем. И мы такие, ну...
Полгода у вас есть.
Мы такие, да? Давайте вписываем в расписание. Хорошо. И мы очень классно разделили работу. Мне тут важно сказать, что я не писала эту книгу. Я единственная...
А если там что-то хрень, то это я не
знала. Я не писала, но вместо меня писал мой муж. Он внезапно стал тоже автором нонфикшена. А я зато рисовала иллюстрации. И это было классно.
Куча прекрасных
первая моя книга, в которой так много иллюстраций. Моих.
Я помню этот момент, когда Марина сразу же сказала: «Я писать не буду».
Ну, я «Пустые холмы» дописывала. Ну, куда? У меня там в «Пустых холмах» неожиданно бы люди начали подкаст записывать. Я же знаю, как я пишу. У меня все вместе.
На мухоморы. Не, мы правда, мы решили, что мы разделим главы. Каждая выбрала то, что ей ближе и интереснее. Ну, и просто на комано уже, кому достанется.
Я выбрала, что мне ближе и интереснее не писать.
Да. Ну, понятно, что техническую главу мы бы не осилили самостоятельно, поэтому мы пришли с поклоном к Серхио, сказали: «Слушай, ну все, без тебя, как обычно, не в куда просто». Вот, и да, мы его уломали, уговорили, приложили всяческую свою поддержку и помощь, Вот. И да, и начали писать. У нас был дедлайн. Каждая должна была сдавать главу свою вовремя. Вот.
По-моему, главу в неделю мы писали.
Ну, главу в две, по-моему, мы что-то как-то так это все раскидывали. Вот. Потом мы это все, значит, отправляли в общий чат, читали. Все друг друга что-то там правили, даже ни разу не подрались. Наверное, самое сложное было найти tone of voice с первой главы, вот как-то определить, как мы будем это рассказывать.
У меня сейчас такое воспоминание прям нахлынуло по поводу того, что действительно дописывали мы уже в локдауне. И слушайте, мы же с Сержиком уехали в деревню, это был март. И в нашей деревне нет никакой связи, нет интернета, нет сотовой связи и так далее. И я помню, что Сержик написал какую-то часть главы, ему нужно было что-то обсудить с девочками, мы поехали в город Вязьма, такой маленький городочек, суперстарый, в Смоленской области. Мы к тому времени нашли уже только одно единственное работающее кафе с Wi-Fi. Тогда еще не все кафе закрылись, но так как в Вязьме их просто немного, осталось только одно, это было Додо Пицца на Исторической площади, там очень красивая, кстати, старая площадь, и это здание, в котором сейчас Додо Пицца, изображено на картине, посвященная батальному сражению под Вязьмой, которая висит в Третьяковке или в Пушкинском музее, не помню. Это прикольно. Я теперь на нее смотрю и думаю, о, тут Додо Пицца, мы там сидели. И мы, значит, подключились к Wi-Fi, и я помню, что Сержик с вами созванивался по Zoom, там сидели, значит, какие-то зумеры-подростки рядом, и очень так странно смотрели на наш столик, и как будто бы перешептывались, как будто бы они пытались, ну, вообще въехать, что происходит, потому что вы что-то там обсуждали, а Сержик такой в наушниках, как бы, значит, вот это вот
серьезный
всё.
Мужчина.
Да, вы там ему что-то рассказываете из айпада, из моего. Вот. Прям такое, ностальгия, это было классно. Светило первое такое весеннее солнце после зимы. Божечки.
А у меня другие воспоминания. Я помню, как, когда мы только решили, что будем писать книгу, я подумала, ну, это же совсем не сложно. У меня много опыта, в конце концов, я подкастер, я просто сяду и этот опыт вложу в нужное количество листочков, символов, нужное подобрать. И когда я села писать, я поняла, что нон-фикшн, лекции — это вот прям очень сложно дающаяся мне часть работы, потому что я сначала пишу какие-то многотомники по 100 страниц, и только потом я оттуда могу вычленить что-то разумное и такое, знаете, концентрированное. То есть я завидую людям, которые сразу же садятся и выдают вот этот хороший, качественный концентрат, потому что у меня главы были безразмерными, я это потом все шлифовала, и еще я очень переживала, что мы в какой-то момент не сойдемся по стилю, что будет очень видно. Разные главы писали разные люди. Но, увы, выяснилось, что мы одинаковые, у нас одна голова на всех. Работает она совершенно одинаково, так что проблемы не случилось.
Но иногда из-за твоего текста нам приходилось отлавливать случайных эльфов, которых там быть не должно. Они там просто в раз и сидит, значит, кофе он курит где-то в углу. Эй, чувак, ты не из этой книги.
Но благодаря мне в этой прекрасной книге есть король Трандуил, король эльфов. Люблю, обожаю, передаю приветики.
А благодаря мне рассеянная ящерица. Мариночка ее еще нарисовала так уморительно. И мы периодически, она нам распахивает свой плащ, насколько я помню, а мы такие на нее смотрим, удивленные. Обожаю эту иллюстрацию. Санечка, какие у тебя?
А благодаря мне там есть Нил Гейман, которому мы пишем письма и зовем его на подкаст, так до сих пор и не дозвались.
Да, было дело. Мне кажется, самое сложное, ну, по крайней мере, для меня было самое сложное, сформулировать рубрикатор. Я помню, мы несколько вариантов Юльке присылали. Типа, Юль, смотри, а вот такое есть, а вот такие мысли. Нам Юлька супер помогла, потому что она нам в нужных моментах углубила тематику, а где-то сказала, нет, вот это вот лишнее, давайте это вы там сами как-нибудь, не в книгу.
А я писала главу про гостя, и, наверное, она была для меня самой сложной, потому что, с одной стороны, информации очень много, а с другой стороны, кажется, что это какие-то такие уже понятные вещи, которые не нужно объяснять. И Юля тоже в этом очень помогла, именно структурировать всю эту информацию, дополнить там, где нужно дополнить, привести примеры, потому что это еще было связано и с психологией взаимодействия между людьми, и вот нужно было найти ту грань, чтобы совсем прям большой какой-то объем вот этот не давать ненужных сведений, и в то же время ничего не упустить важного.
Да, я писала тексты про сторителлинг, про то, как вообще подготовиться к записи подкаста, всякую вот эту вот штуку сделать, ну и помогала Серому зафигачить техническую главу. Юль, давай вспомним, как мы техническую главу с тобой мучили, потому что Серый...
Да, я вас слушаю, и мне стало совестно уже, что я просила несколько раз дописывать эту главу. Я сейчас прям себе представила, как Сергей берет сумки, едет в другой город, чтобы отправить новую версию.
На трех перекладных и ослике.
Да-да-да.
Новую версию себя.
Вот, но на самом деле, действительно, как бы самая сложная глава, потому что рассказать о технических моментах так, чтобы люди на этом не сломались, а продолжили читать дальше, особенно учитывая, что до этого действительно очень легкий слог, и вы там все время пишете, что это вообще очень легко записывать подкасты, там особо ничего не нужно, и потом начинается там какая-то четвертая, что ли, у нас эта глава, и потом такой, ну подождите, все, что вам девочки рассказали до этого, это неправда, я вам сейчас расскажу, что такое, и дальше начинается...
Это вообще не про подкасты было.
Какое-то огромное количество технических терминов и так далее. Вот поэтому мы с Сергеем немножечко это все дело вычищали, чтобы не было излишней информации, избыточной, которая все равно не будет восприниматься в таком формате.
Мне кажется, картинки помогают в этом смысле.
Очень, очень помогают. Помогли картинки и гномы, которых мы ввели. Я сидела, читала эту техническую главу, которую прислал Серый, и понимала, что я тупая и ничего не понимаю, и вообще это ужасно. Я просто самый тупой человек на свете. И ощущала себя, что это как-то странно. Я записываю подкаст, что-то там выигрываю с подкастом, а вот эту вот часть ее вообще не понимаю. И осознала, что я как гном из Саус Парка. Сейчас введу потихонечку. Гномы в Саус Парке воровали трусы и хотели получить прибыль. У них на стене пещеры было написано, значит, первый шаг — воруем трусы, потом второй шаг, а потом третий шаг — прибыли. Когда их спросили, а что за второй шаг, они были не в курсе, они просто ждали прибыли. Это вот я с подкастами. И я подумала, что если ввести этих гномов, людям будет как-то психологически спокойнее признать, что они ничего не понимают из того, что здесь написано, что мы просто те самые гномы.
Но я, когда увидела первый вариант технической главы, я не пришла в ужас, я о себе, в принципе, давно все знала, и я с собой в ладу нахожусь. Я просто убедилась, что мир — это очень магическое место, и есть вот такие могущественные колдуны, которые, знаете, им ведомы слова тайные, они могут какие-то пасы руками совершить, и все наладится. И вот Серхио один из таких. И даже потом, когда эта глава стала чётенькой, понятной, я все равно подумала, что при случае я лучше обращусь к Сержику, потому что он такой замечательный, он так все прекрасно раскладывает по полочкам, и если вдруг кому-то тоже понадобится техническая помощь, я вот к нему буду отправлять, хотя наша глава, она очень крутая.
Ну, мы постарались, да.
Ну, на самом деле, у меня-то с этим была проблема, потому что одно из правил редактирования гласит, что ничто в тексте не должно остаться непонятым. То есть, если ты читаешь и осознаешь, что что-то твой мозг ушел, куда-то утек, значит, что-то не в порядке. И вот перед тем, как наконец-то мой мозг смог осознать, что происходит, пришлось, да, пережить несколько версий. Так что вините мой мозг.
Нет, это было очень полезно. Потому что мы же как подошли? Вот у Серы прислал важную, крутую техническую инфу, а теперь я глупенькая это все переработаю, но как бы своими словами перескажу, что я поняла из этого. Вот потом мы вот этого кадавра отправили Юле. Юля задала свои очень правильные вопросы, вроде, боже мой, боже, ребята, что, давайте проще как-то это сделаем, потому что это слишком тяжело и сложно. Я поняла, что да, все да, все нужно объяснять, как-то переводить в понятный, похожий на основную часть книги текст. Но мне кажется, у нас получилось. Она не выглядит там обособленной какой-то. Она выглядит сложной, но органичной. Ну, мне так кажется. Я перечитываю.
Слушайте, ну вот мы как-то сразу же перешли к сложному. А давайте поговорим о простом и приятном. Зачем вообще нам была нужна эта книга и для кого она? Потому что мы сразу же перескочили. Мне кажется, что книга не только для людей, которые хотят записывать подкасты, она получилась универсальная для всех. всех. Во-первых, она для тех, кто любит Ковендур, кто с нами и следит за нами, потому что это еще одна возможность найти тайную лазейку в наш мир, посмотреть еще и под этим углом. И я очень рада, что у книги будет целых 3 версии, то есть можно будет проникнуть, ну вот, во все скрытые двери. И это для меня очень важный такой аспект. А что еще? Для кого эта книга?
Ну, точно для людей, которые занимаются творчеством, вообще любым творчеством, потому что мы там много говорим про жизнь и творчество, как там продолжать функционировать просто, как это есть, но параллельно с этим заниматься чем-то, что ты любишь, как найти идею, как там рассказывать истории. Там очень много классной инфы про сторителлинг. Мне кажется, она полезная вообще для всех. Вот, круто, можно это все приспособить под свою творческую деятельность.
Юль, а тебе как видится по поводу читателей? Читатель книги в голос — это кто?
Мне кажется, что самая сильная сторона книги заключается в том, что она нас убеждает, что каждый, вообще в целом, человек, который заботится о своем личном бренде, о своей репутации, может иметь подкаст. И у него это получится, если ему есть что интересного рассказать, независимо от той области, в которой он работает. Потому что в целом, ну, для меня это была мысль неочевидная. То есть я все время поначалу пыталась сказать, что, может быть, все-таки не каждому человеку нужен подкаст. Может быть, есть те люди, которым не нужен подкаст. А вы все время говорили мне: да нет, каждый человек может записывать, если он этого хочет и если ему это интересно. И действительно, к концу работы над книгой я поняла, что нет таких областей, о которых нельзя рассказать интересно. Поэтому даже для тех людей, которые раньше не задумывались о том, что они хотят иметь подкаст, тоже книга пригодится. И вообще я буду удивлена, если вы не всех читателей склоните на свою сторону к концу прочтения.
Да, мы уже просто с Сержиком всем нашим каким-то знакомым и друзьям придумали по 100 видов подкастов, которые они могли бы вести. Они, правда, все еще не ведут. На самом деле, правда, подкаст очень удобная штука. Я вот сейчас, буквально 3 дня назад, начала слушать подкаст Питерской филармонии, потому что это потрясающе крутой подкаст для людей абсолютно тупых в музыке, как я, которые хотят слушать классическую музыку, но вообще ничего не понимают и вообще не знают, как к этому подойти. И это какой-то офигенный коротенький формат, там в 15 минут с очень понятными ответами на всякие вопросы. И, в общем, мы всем нашим друзьям теперь придумываем подкасты, поэтому я думаю, что, да, все, кто прочитают, они как минимум захотят попробовать.
А я хочу добавить, что еще эта книга, безусловно, для писателей, для авторов, для людей пишущих, потому что все-таки мы окололитературный подкаст, и мы концентрировались на том, зачем нужен подкаст именно пишущим людям, как устроены литературные подкасты, в каких сферах можно ими заниматься, как вообще выйти вот из этой своей скорлупы, такой несколько внутренней, наружу, и что там увидеть, и как обо всем этом рассказать. Поэтому еще один путь для авторов, чтобы рассказать о своей книге, рассказать о себе, это, конечно же, подкаст. Надеюсь, это многим пишущим поможет, в том числе, уверенность обрести в собственном голосе.
А у меня такой вопрос ко всем. Можете сказать одну вещь, которая была для вас самой главной или в работе над книгой, или в самой книге?
Самой главной в работе. Мне сразу сложность пришла в голову, так как я до этого никогда не иллюстрировала книги вот в таком масштабе, чтобы вся книга была наполнена моими картинками, я поняла, что мне нужно ввести какие-то определенные пункты договора с моими заказчиками. То есть это, наоборот, наверное, убрать некоторые пункты. Заказчики очень любят спрашивать, сколько будет стоить там одна картинка. А на самом деле там столько есть нюансов, что за картинка, какая картинка, точно ли заказчик себе представляет, сколько там будет картинок, точно ли я себе могу представить заранее, сколько там будет картинок, потому что у нас все по ходу менялось, и даже когда уже была верстка, вот Юля подтвердит, 2 раза мы дорисовывали, потому что невозможно, как будто бы это заранее никак просчитать, и некоторая работа вот в творческих специальностях, она остается вот такой вот подвижной и творческой вплоть до самой последней какой-то черты, до самого последнего рубежа, пока вот вы там, например, книгу в печать не отправили, всегда происходит это какая-то работа. Это, конечно, вносит еще больше фрустрации в наш нестабильный мир, в котором вообще ничего нельзя сказать точно. Вот, но для меня это было важно, потому что я все-таки до этого старалась как-то так в голове просчитать, ну вот, будет так-то, столько-то, вот то-то, и понимаю, что в это упирались какие-то мои личные, там, не знаю, блоки и проблемы, потому что, конечно, я-то себе в голове представила вот так, а потом получается по-другому. И потом какие-то вот там то недовольство, то еще что-то. А тут я прям поняла, когда поработала как бы над нашим, над своим проектом, для которого там мне не жалко ресурса, мне интересно, не знаю, экспериментировать, там не совсем такой привычный стиль иллюстрации и так далее, я поняла, что да, похоже, это так всегда работает, и нужно предупреждать людей об этом заранее, что, возможно, до последнего дня отправки в типографию мы будем дорисовывать что-то. Вот, и мне как-то свободнее от этого. Понимание, что да, это правда так.
Для меня сложность была, наверное, в самой специфике нонфикшн, потому что когда ты читаешь нонфикшн других авторов, то как-то со стороны очень хорошо видишь какие-то провисы, где можно было бы вот иначе, где становится скучновато, где как-то звучит что-то по-канцелярски. И когда ты это видишь со стороны, ты начинаешь бояться допустить то же самое. И вот мне очень не хотелось, чтобы мой текст звучал таким канцелярским сухим языком, хотелось сделать его живым, но в то же время, чтобы это был все-таки нонфикшн, а не художка. И вот пройти вот по этой грани было сложно, но интересно. И мне кажется, прям все получилось.
А для меня самым важным опытом была работа в команде. Я никогда не писала в соавторстве, мы с вами никогда ничего не писали вместе, у нас там куча каких-то совместных проектов, но работать вместе над общей книгой у нас такого опыта не было. И мне было очень интересно посмотреть, как мы умеем разделять ответственность, разделять работу. Мне было интересно, как у нас получается выдерживать все по дедлайнам, как получается находить компромиссы в работе, как с текстом, так и организаторской работе вокруг этого. Ну и плюс мы так долго с вами не видимся, и даже с девчоночками, которые вот рядышком живут, мы все равно видимся достаточно редко в последнее время, ну понятно почему. Вот, и для меня это еще была возможность больше общаться, там созваниваться, видеться, хотя бы так, вот, находиться все время в каком-то одном русле, вот, потому что мне очень, конечно, не хватает общения, и это было классно, да.
Ой, не говори, я сейчас расплачусь, я просто уже год никого не видела, тогда скажу за себя и передам слово Юлечке. Забавно, но для меня самым важным в работе над книгой было сделать ее легкой, смешной, ироничной, чтобы она понравилось читателю, и чтобы это было действительно такое увлекательное чтение. Наверное, мои мысли сродни Сашкиным, потому что я тоже не очень много, правда, нонфикшена читаю, в основном такого суперкачественного, что-то мифовское перепадает. И мне хотелось, чтобы не было канцелярщины, чтобы не было вот этого назидательного тона. То есть самое важное для меня в работе оказалось даже не смысл, хотя смысл — это тоже хорошо и правильно, но вот этот тон, мне хотелось, чтобы узнавался Ковен Дур, чтобы то, что наши слушатели получают от подкаста, они могли получить от книги, а те, кто нас не слушал, после книги пошли бы и послушали, и мне кажется, все вышло. Но, конечно, это уже вы будете оценивать, наши прекрасные слушатели и читатели.
Для меня, на самом деле, вот хотите верьте, хотите нет, но самым важным было осознание, ощущение того, что можно делать книжку как редактор и при этом не страдать. Потому что все, что вот у меня сколько, получается, 10 лет уже опыта в издательской сфере, и вот все книги с русскоязычными авторами, которые мне доводилось делать, требовали от меня очень большого погружения, ну, такого погружения 50 на 50, это 50% у авторов, 50% у меня, потому что, как правило, никто не учит нигде у нас выстраивать композицию, вот думать о всех тех вещах, которые вы сейчас перечислили, в целом очень мало профессиональных авторов, да, особенно в нонфикшене, это не в пику, собственно, авторам, просто у нас этому не учат. Поэтому приходится быть таким рерайтером, да, литературным негром, если можно так выразиться. И, в принципе, это вот у меня был уникальный такой кейс, когда я просто выполняла свою редакторскую роль и больше ни о чем не думала. Я думала, что так не бывает. То есть я думала, что это вот в теории только вот на кафедре редактирования рассказывают, что вот, вы там будете отправлять свои постраничные замечания, авторы будут их вносить, и все будет хорошо. До этого никогда я так не работала. То есть приходилось очень много погружаться на этапе построения композиции, гораздо больше, чем с вами. И потом в подборе фактического материала, потом стилистически, да, и вот тот тон of voice, о котором вы говорите, о нем никто никогда не думает. Вот, поэтому это было просто эмоциональное такое душевное удовольствие. Это один из немногих проектов,
хвали
которые...
нас, хвали!
Вот, которые действительно в процессе приносят удовольствие. Вот обычно удовольствие приходит в результате, да, когда ты видишь продажи, там уже все хорошо, а здесь мне было действительно очень приятно с вами взаимодействовать на всех этапах.
Спасибо.
Спасибо, Юлечка.
Спасибо,
очень приятно. Ну, тут, наверное, опыт наш именно в том, что мы научились получать огромное удовольствие от процесса всего, что мы делаем, потому что результат чаще всего не приносит очень большого профита, но вот процесс, да, это как, знаете, это как в сексе. Очень приятный процесс. Очень-очень приятный процесс. Очень классно взять и просто написать книжку. Это же так здорово, нам было так весело.
Слушайте, ну будем надеяться, что на этот раз все-таки результат нас тоже не разочарует, потому что это новый опыт, мы все-таки испытаем наконец-то этот новый опыт. А давайте поговорим о том, что было дальше, когда мы закончили рукопись, отредактировали ее и получили предложение записать аудиоверсию нашей книги.
О да, это был новый опыт,
здесь
незабываемый,
горячая
история. Кто это придумал, Юль? Кто? Кто придумал, что мы должны записать аудио?
На самом деле, мы стараемся, чтобы у нас все книги были во всех возможных форматах, поэтому то, что будет электронка и аудио, это было изначально понятно, но то, что это будете записывать вы, это была, по-моему, наша совместная идея.
Да, это была инициатива общая. Мы тогда...
Да, инициатива наказуема, как говорится.
Это тогда была идея в момент, когда мы представляли, что мы такие красивые, приезжаем в студию, делаем кучу контента по этому поводу, веселимся и радуемся, и читаем свою книжку, потом пьем вино и разъезжаемся по домам.
Может быть, даже пьем вино во время того, как
читаем. В процессе, да.
Я расскажу, как это было. Тогда уже был карантин, конечно, никто никуда не поехал, и отказаться от аудиокниги было невозможно, потому что все, мы решили, что мы ее записываем, мы подготовились.
Ну, это было логично, слушайте, ну мы подкастеры, мы про голос.
Слушайте, а вообще было бы классно, если бы записал кто-то другой. Такой, знаете, очень серьезный мужчина такой, здравствуйте, это с вами Ковен Дур.
А потом бы я, значит, снял платье и говорю, извините, а у вас не найдется замены?
Блин, это классная идея.
Это мета-мета просто.
Все, переписываем.
Так вот, вернемся к нашей прекрасной аудиокниге. И когда мы подошли плотно к ее записи, стало ясно, что делать нам это придется дома. И не просто дома, а дома на карантине, когда параллельно с нами в этой прекрасной маленькой квартирке находится еще множество зловредных сущностей в виде мужа, котов, детей, соседей, орущих, пьющих, дрелющих и ругающихся матом. И со всеми этими людьми нам надо как-то примириться, потому что нужна идеальная тишина. Как добиться идеальной тишины? Рецепт от Евгении
Спащенко.
Ну,
первый пункт мы вычеркиваем, потому что он уголовно наказуем. Пункт второй.
Да. Пункт второй. Вы берете 2 стула, 4 одеяла, громоздите стулья на стол, между стульями устанавливаете всю необходимую технику, это ноутбук, микрофон, берете наушники и просите мужа, чтобы он плотно завесил вас одеялами, заткнул дыры подушками, там прищепками как-то это все подцепил, и пытаетесь записывать. Но тут очень важно вспомнить про котов, потому что в это время коты воспринимают эту конструкцию как приглашение походить и потанцевать вас на голове. Они прыгают на вашу голову, валят микрофоны, царапают вас, портят всю запись. А тут появляется муж, который в самый ответственный момент забывает, что идет запись, и говорит: «Алло, Вась, ну что там, у тебя готов проект или не готов?» А ты уже такой просто 10 минут записал, и ты эти сраные 10 минут уже 100 раз записал, и ты встаешь и говоришь: «Сергей, я тебя убью! Убью
Пункт
собаку!»
Пункт первый, возвращаемся.
Да, нельзя. Мы спрашивали, нельзя.
тут еще важно вспомнить про то, что стоял жаркий июнь. Да. И нужно представлять, в каком состоянии мы выползали из этих своих подушечных шалашей, чтобы подышать немножечко, вдохнуть воздух. И тогда казалось, что на записи все это будет прекрасно слышно, когда ты вот с таким красным лицом, истекая потом отовсюду, откуда только он может истекать, читаешь этот текст веселеньким вот таким голосом. Здравствуйте, с вами подкаст Ковендур. И думаешь, да боже мой. А потом, когда мы прослушали результат, вроде как... неплохо.
Я ненавижу нас там, в этом голосе. Я же слушала специально все куски, ну, как все голоса, и я просто ненавижу нас. Ты почему, сволочь, такая там веселая и довольная жизнью? Ты сидела в трусах и хлопчатобумажной кофточке, чтобы она хоть немножко впитала твой пот. Ты сидела под столом, у тебя болели все суставы на свете. Ты ненавидела все, что там происходит. Ты почему такая довольная? Лживая ты тварь. Алло.
Женька уже сказала про котиков, у меня просто один из котов сошел с ума, он у нас иногда орет басом, таким «мрау», и он с разбегу забегал мне на голову, действительно, вот, и просто орал вот этим вот демоническим басом, он вообще не мог въехать, что происходит, видимо, у него какой-то нервяк случился, потому что он слышит мой голос, и вот эта шевеляющаяся такая конструкция, мы просто на кровати разложенной, на разложенном диване выстраивали вот то, что описала Женька, вот, да, и потом пришлось как-то придумывать так, чтобы я сидела там таким образом, чтобы мне на голову нельзя было забраться, потому что, ну, это было просто... Ну, я срывалась в хохот, естественно, а у меня была... Я читала техническую главу, что ужасно, потому что я даже не знаю, как правильно произносится половина этих названий, всех этих приложений. А вторая моя глава...
Нам потом правочки написали.
Да, а вторая глава была... Саш, спасибо тебе, мне кажется, ты ее писала, про разминки, правильную подготовку к разговору, да, вот эту речь и так далее. А как раз, мне кажется, у меня с дикцией хуже, чем у остальных девочек, и я помню, как я читала раз 12 слово $400. В это время забегал кот с разбегу, кошка начинала драть рядом диван, и вот это все, это слилось в какой-то бесконечный, абсурдный, так, знаете, как будто это сон был такой странный, нелепый сон. Вот, это классно.
Я в Инстаграме очень много жаловалась по поводу этого, присылала, значит, сторис, вот, а у меня в Инсте есть дружочек, который на карантине единственное, как спасал свой семейный бюджет, занимался озвучкой там всяких реклам и прочее. И у нас с ним была отдельная переписка на тему, как вообще выжить во всей этой ситуации. То есть он мне рекомендовал, что можно просто не залезать под стол, а ставить просто от дивана подушки такой буквы «П». Вот. Я ему, значит, рассказывала, что обязательно нужно под ножки класть подушечку или пледик, ну, потому что, чтобы коленочкам больно не было. Но у меня как раз тогда уже было корешечко, а у него такие длинные волосы в тот момент были. В общем, ему было очень плохо. Он присылал видосы, как он весь просто потнищий, весь облепленный этими волосами. Говорит, ну, тебе хотя бы за это платят так же? Я говорю, так, ну, давай не будем про деньги, я за любовь, я за... то, чтобы просто была книга, вот.
Страдаю так за любовь.
Да, да, это было прямо-таки челлендж для всех участников и всех друзей-участников, котов, детей Сашкиных. Тяжко.
Я еще хочу немножко рассказать про ад перфекциониста. У нас была прекрасная команда, которую нам выделил МИФ для того, чтобы эти замечательные люди помогали нам записывать аудио, а потом присылали правки. Кстати, правки были замечательные тоже. Они были очень профессиональные, четкие, и я как-то очень быстро со своими справилась, хотя изначально я с агрессией к ним отнеслась, думаю, ну вот еще правки. Ну, надо меня простить, потому что лето, жарко, я под одеялами, и все прекрасно записалось. Но изначально наша команда нам сказала: девочки, ни в коем случае, если вы ошиблись, не переписывайте кусок заново. Конечно же, вам захочется, потому что вы все такие хорошие девочки, вы все хорошо в школе учились или хотели хорошо учиться, вы привыкли, что все делаете сразу и так идеальненько. Но не надо, не надо, потому что вы задолбетесь, чтобы не сказать хуже. И я поначалу подумала, ну нет, ну как это я буду присылать куски, где я... Нет, я такого не допущу. Я буду переписывать заново. Знаете, спустя несколько часов записи заново, когда голос у меня уже стал очень невеселым, когда муж стал невеселым, когда кошка, слава богу, она была тогда одна, была уже очень грустна, я подумала, ну его в баню. И к концу мои аудио были такими... Я сейчас это точно сделаю. Извините, я обычно так не разговариваю, я не знаю, что со мной... Человек, который будет это слушать, прости меня, я не хотела.
Да, я тоже так говорила. Я тоже так говорила периодически. Я просто там уже материлась в некоторых моментах и говорила, а, простите, пожалуйста, ладно, сейчас я попробую еще раз.
Нужно было предупредить ребят, и чтобы они сделали нарезку таких ваших. А еще я подумала, что можно было сделать, как это, не джингл, в общем, перебивку между главами в виде кота, который вас говорит.
Да. Боже, точно.
Я тоже материлась, я вспомнила. Я тоже сначала была очень вежливой, да. Вежливой, серьезной, такая, сейчас еще раз.
А потом... А сука, нет! Сейчас, подождите, да. Кто написал этот текст? А, это я написала, ладно, сейчас я
соберусь. Могла так не говорить. Я такая, да, кто же написал этот текст?
Я не материлась, но все было понятно по моему голосу. Я вот так просто садилась и говорила «Одесити! Одесити!» Одесити.
Главная правка Сашина была и Александра. А можно вот чуть-чуть повеселее, пооптимистичнее, пожалуйста?
Потому что я, мне кажется, записывала, как пьяная, обкуренная Женя. Такая, всем привет, с вами подкаст Комментар.
Да, Женя там на мухоморах прям явно.
Да, мне кажется, это от жары.
Это уже паника, это уже была паника, да. Я сейчас в студии записываю свою книжку, которая «Край чудес». Вот вчера 5 часов ее, значит, записывала. А перед тем, как мы договаривались, мне звуковик пишет, говорит, Ольга, ну я понимаю, сейчас это все опасно, ездить. Ну хотите, давайте вы дома будете записываться, но надо как-то это все... Я говорю, нет, я приеду, я заболею, умру, ничего страшного, я приеду. Ну, книжку, в общем, записали аудио, записали бумажную и даже электронную записали. И это был, конечно, интересный опыт, тут ничего не скажешь. И самый интересный опыт, что в итоге мы в один момент решили и поняли, что бумажной книжки у нас не будет, потому что...
Мы решили.
Да, это было гениальное решение.
Зачем она нам нужна, в принципе? Поработали хорошо, ну её в баню.
Деревья переводить.
Юлька пришла к нам с плохой вестью, с ощущением, что мы сейчас голову с плеч просто, я помню это.
Сейчас все подумают, что это я решила.
Да, Юлька решила, что да. Нет, ну это понятное дело, что решение было издательство, решение было кризисное, потому что, как вы понимаете, рынку книжному, особенно бумажному, очень больно и до сих пор очень больно. Но потом случился передых небольшой. И Юля, бойцовская просто рыбка, бросилась в бой и выбила нам бумагу. Юльчик, расскажи, как это было.
Да, причем самое забавное, что это было последнее, что я сделала в мифе.
После этого тебя все подписываем умолительно.
Ну, конечно, нет, это было не так, но я уже знала, что я буду издательство покидать, вот, и буквально мне оставалось, по-моему, там неделя или, может быть, 2 недели, и стало понятно, что в погоне за сокращением бюджета, к сожалению, товарищи не оставили книг в своем портфеле, и
совсем
продавать нечего, да, вот, и стали, в общем, искать, что же все-таки из уже записанного, уже готового можно выпустить в бумаге, и тут как раз настал черед Ковендур, и, в общем-то, получилось совместить приятное с полезным. Вот, да, ну на самом деле это как бы такая, как говорится, история из разряда «было бы весело, если бы не было так грустно», потому что то количество книг и тот портфель, который в целом сейчас издательства оставляют, это очень куцая доля от того, какие планы были намечены действительно на этот год. И я говорю сейчас не только, да, о мифе, а насколько мне известна ситуация похожая для многих издательств, которые были вынуждены в течение всего года резать свои планы. Вот. Причем в начале года, когда начинался карантин, все говорили, ну вот кто не из отрасли, да, кто не очень понимает, как работает книжный рынок, говорили, ну сейчас же все будут дома сидеть и читать, значит, наверняка у вас увеличится выручка. Вот, на что мы осторожно молчали, ну и, в общем-то, ближе к апрелю стало понятно, что никакая выручка не увеличивается, а очень сильно падает, и вот, собственно, что, скорее всего, к концу года падение рынка там достигнет в самом лучшем случае 50%, это если всем нам очень повезет. Вот.
Я хочу сказать, что я дважды плакала, когда мы сотрудничали с Мифом и с тобой, Юль. Первый раз я рыдала, когда поняла, что у нас не будет бумажной книги. Тут нет твоей вины, но мы так много в нее вложили. Она такая крутая была, что... Ну, невозможно было поверить, что бумаги не будет. А второй раз, когда ты сказала, что бумага будет, я прям разрыдалась, и мы, мне кажется, с птицей вместе плакали от счастья. Это было настолько неожиданно, настолько замечательная новость, я подумала, что... Да, конечно, это счастье упало нам на голову, наверное, через несчастье других людей, другие книги не издали, но все-таки, да, но все-таки есть в этом что-то хорошее, и это прекрасно. Я так рада, что в итоге у нас будет бумага, потому что наша книга стоит того, чтобы ее купили, прочитали в бумаге, чтобы ее обязательно купили и послушали в аудио, потому что мы подкастеры, и обязательно надо услышать наши голоса еще и так. Ну и в электронке тоже, чтобы удобно было ее брать с собой в поездки и где-то там перечитывать.
Я какой-то книжный абьюзер получаюсь, просто играю с эмоциями авторов, то значит они плачут от страданий, то они плачут от счастья.
А чего? Слушай, ну мы да, мы же такие, мы же суперэмоциональные дамы, да, я прям плакала в первом и втором случае, мне очень прикалывает, если посмотреть нашу с тобой официальную переписку, ну в смысле на почте, то там что-то там типа: Оля, привет, девочки, здравствуйте, Юля, здравствуй, потом: девочки, я с хорошей новостью, у нас будет бумага, и дальше: Юль, ща мы поорем, ответим. Подожди, Юль, я тоже хочу тебе написать. Это очень смешная там переписка. Да, счастье было невероятным. И я до сих пор безумно радуюсь.
Да, если не будет в жизни авторов вот такого эмоционального абьюзера-редактора, то как бы где же автор будет брать вот ту самую жизнь? А то он же сидит целыми днями и пишет книжку дома, как бы да, ничего не происходит. И снова день, как вчера.
Да. Так что удовольствие было неимоверным. И это очень клево.
Я хочу к тебе, Юль, немножко приставать с вопросами. Я знаю, что сейчас ты уже этим не занимаешься, но мне важно тут твое мнение, то, что ты расскажешь. Наши слушатели знают, что мы часто ведем писательские курсы, направленные непосредственно на YA-литературу, да, на Young Adult. И ты последние несколько лет занималась именно Young Adult-литературой. Расскажи немножко про это.
В том числе,
какая была, да, в том числе, какая была, ну, может быть, твоя, знаешь, внутренняя миссия, или что тебе хотелось сделать, почему выбор пал на вот эту литературу? Не знаю, есть ли у тебя какие-то сейчас такое понимание, меняется ли что-то на этом рынке, меняется в какую сторону? Может быть, у тебя есть какие-то, не знаю, пожелания, куда бы тебе хотелось, чтобы менялось стремительнее это все, потому что редактор, который вот непосредственно с YA работает и любит YA, ну, это классный редактор, надо его пораспрашивать.
Чуть-чуть дополню, в чем была твоя миссия и в чем твоя боль?
Угу. Да, вот про боль, мне кажется, я сейчас в своем нынешнем состоянии могу больше рассказать, чем про миссию, но это шутки. На самом деле это было достаточно логичным, логично проистекало из того, чем я занималась до этого, а делала я подростковый нонфикшн, вот, и ну где-то сколько получается, 3 года, наверное, я его делала, и в течение этих 3 лет я достаточно, за эти 3 года я достаточно неплохо узнала, как мне казалось, подростковую аудиторию, их возрастные там всякие психологические потребности, и просто с молодой аудиторией в плане фикшена было проще начинать для меня, как для продуктолога. Вот. Что касается миссии, то очень хотелось и продолжает хотеться делать такую литературу, которая бы разговаривала с аудиторией, не упрощая действительность, а рассказывая о том, как оно на самом деле, и делая это качественно литературно. Потому что, насколько я вижу сейчас, у нас есть... не очень много, но все равно есть литература Young Adult, которая говорит о важных социальных проблемах. Но вопрос в том, как она об этом говорит. И вот для меня это такой как бы краеугольный вопрос, потому что обычно, ну, редко когда обходится без сделки с совестью. То есть очень много сейчас книг, в том числе там на американском рынке, которые... действительно говорят о важных вещах. Но говорят так, что, ну, скажем так, не хочется называть это литературой. Ну, то есть мне в этих книгах не хватает именно литературности. То есть как будто бы ты читаешь некую...
Да.
художественности, да, это как будто бы ты читаешь некую программу такую вот социальную, и ты понимаешь, что это действительно важно, ты понимаешь, что автор действительно хотел изменить мир к лучшему, но именно вот тех эмоций, которые должны возникать у читателя при чтении именно художественной литературы, их не возникает. И вот мне хотелось достичь такого баланса между актуальностью и литературным качеством. Удалось это или нет, вопрос открытый на самом деле. То есть за этот год, что вот у нас в ноябре прошлого года начали выходить молодежные романы, и в, соответственно, ноябре этого года я ушла из МИФа, то есть получается ровно год. За этот год в, как бы в направлении Янка Далта вышло порядка, там, наверное, 8 где-то книг, 8-9. И у них разные результаты, если смотреть именно с точки зрения коммерческой, то, наверное, как бы идея, скажем так, воплощена не была, потому что отгрузки, продажи были ниже, чем планируемые. Если смотреть на отклик аудитории и, ну, вот именно проверять по отзывам, достигли ли мы этой аудитории и поняла ли аудитория наши посылы, то да. То есть очень радостно всегда читать в отзывах не просто, что книга понравилась, а именно, что читатель считал вот те секретные коды, те смыслы, которые мы закладывали. Вот. То есть, ну, это же и боль, что когда читаешь отзывы, когда видишь сотни восторженных, позитивных откликов, кажется, что ты свою, свои цели достиг. А когда смотришь в отгрузки, видишь, что это не выражается, к сожалению, в тех результатах, которые были... которые были бы выгодны с коммерческой точки зрения. Ну, поэтому часто, к сожалению, в книжном рынке, особенно в Янка Далте и в целом в художке, это такое пространство постоянно, как постоянного компромисса. То есть либо ты уходишь в сторону commercial, то, что называется, и там чуть больше денег, либо ты уходишь в сторону literary, и там денег меньше, но больше смыслов. Вот, вечное такое вот это... На плечах у тебя, на одном плече сидит дьявол, на другом ангел, и ты такой выбираешь все время.
Это просто ужасная боль, и это объясняет очень многое из того, что происходит, в том числе происходит на рынке читательском и писательском, но я могу точно сказать, что я рекомендую книги, которые выходили сейчас в МИФе, своим ученикам. То есть очень часто находятся... именно из тех книг, которые ты выпустила, примеры, которые могут им помочь найти свой стиль, свою авторскую позицию, свой правильный нарратив. А книга «Запахи чужих домов» ваша просто одна из моих любимых стала. Я прямо в восторге была от нее, она мне очень понравилась. Причем понравилась, исходя из повествования, из стиля, и из тех проблем, которые она поднимает, и то, как это там сделано. Вот, я ее прямо люблю и тоже всем всячески советую, как офигенный пример хорошего, крепкого, нужного YA.
Слушайте, но а какие могут быть выходы из этого, если мы говорим про именно Young Adult литературу? То есть если все-таки делать ставку на качество, как эту литературу популяризировать? Ну, то есть что нужно сделать, чтобы все-таки она была коммерчески выгодной?
Вот мне кажется, что ты как раз и ответила в своем вопросе, что ее нужно популяризировать, потому что в целом тот факт, что к продукту нужно относиться индивидуально, я имею в виду к продвижению продукта, это не очевидный факт для издательств, к сожалению. То есть объяснить, почему нужен индивидуальный подход, почему нужна какая-то особая программа продвижения, не только для Young Adult литературы, но и в целом для художественной литературы, можно только тому, кто в этой литературе сам набил руку. То есть объяснить это человеку, который, допустим, хорошо понимает про бизнес в целом, да, но при этом не понимает про то, как устроена художка, практически невозможно. Если мы будем больше внимания уделять построению комьюнити, скажем, выходу на массовую аудиторию через партнеров, рассказывать во всевозможных рассылках, эфирах, подкастах. Это, по сути, это все то, что мы делаем, да, что в целом редакторы стараются делать. Вопрос исключительно в ресурсе. Как убедить своего, например, работодателя, да, в том, что это действительно нужно.
И это нельзя сделать бесплатно.
Это можно сделать бесплатно, понимаешь, в чем как бы основная боль, что ты даже ты не просишь денег, ты просишь просто, ну, подождите немного, да, потому что это сложный рынок, на него нужно выйти, нужно какое-то усилие приложить для этого. Просто давайте подождем еще какое-то количество времени, все будет нормально, я знаю, что я делаю. Но, к сожалению, ну, как бы это вечный вопрос, вечная проблема взаимодействия между продуктологом и инвестором. Это не только в книгах, это, в принципе, в любом бизнесе вам нужно доказывать инвестору, объяснять ему, почему вы не вышли на там, чистую прибыль через полгода, а вы планируете выйти, например, там, только через год или через полтора.
Звучит, конечно. Ну, слушайте, я даже сейчас до сих пор сталкиваюсь с мнением, что молодые взрослые, подростки, аудитория таких книг, ну, она же любит поглупей. То есть я, да, это слышу от авторов, я это слышу от редакторов, что, ну, не надо слишком сложно, ну, не надо слишком остро. Ну, ты же должна понимать, аудитория, ну, они такое не любят. И это, мне видится это очень унизительным для читателя. То есть нет мысли, что читатель умный, что читатель растет, что читатель намного уже умнее, чем мы в этом возрасте были, потому что время идет, и люди очень меняются, и поколение новое очень отличается даже от нас с вами. И мне от этого очень грустно. Мне кажется, что издатели зачастую недооценивают свою аудиторию, своих читателей, и считают, что они намного менее активны и глубоки, чем они есть на самом деле. И мне прямо от этого больно.
И мне еще кажется, что, ну, как сказать, нас, их редакторов тоже можно понять, потому что вот в том состоянии нехватки постоянные ресурсы на коммуникацию с аудиторией, ты стремишься сделать книгу, которая продаст себя сама, которая будет супер понятной, которую не нужно будет объяснять, потому что ты знаешь, что если книгу нужно будет объяснять, то, скорее всего, тебе не хватит для этого площадок. И у меня перед глазами огромное количество потрясающих книг, которые по всем параметрам подходят аудитории и точно были бы этой аудитории приняты, но, к сожалению, они ее просто не достигли. И вот я недавно общалась с прекрасным книжным критиком, который задавал мне вопросы в духе: а почему же вы не сделали там интервью с автором? А почему вы не попросили там такого-то писателя дать отзыв на книгу? А где же вот все те действия, которые вы могли совершить, чтобы книга достигла аудитории? Я ничего не могу ответить, кроме как то, что мы эти действия не совершили. Поэтому, собственно, здесь ответ на вопрос, почему выпускаются простые, понятные книги, почему так мало экспериментов на этом поле, потому что просто на них нет ресурса.
Такое ощущение, как будто бы должна быть переформирована полностью вся эта индустрия, потому что как будто бы и мало ресурса, и мало людей, и при этом у людей, которые всем этим управляют, мало понимания, как это работает. Как-то вот все, что мы говорим, я в каждом элементе вижу какую-то проблему. Ну, потому что даже правда, один понимающий и заинтересованный редактор не может за все книги сделать это продвижение, не может взять интервью у всех авторов и так далее. Для этого нужны еще дополнительные люди. И вот как-то очень сложно это все звучит.
Ну, и тут еще на самом деле проблема, если бы была в том, что, грубо говоря, инвесторы какие-то такие непонятные, да, плохо вообще разбираются, можно было бы самостоятельно, да, это все сделать, стать инвестором, вот выпустить книги и получить прибыль. Но, к сожалению, все гораздо сложнее, потому что когда ты прогнозируешь выручку, ты видишь, что для того, чтобы выпустить, ну, вот, допустим, ты выпустишь там 5-10 книг, которые тебе нравятся, и для того, чтобы получить деньги, достаточные для выпуска других книг, тебе потребуется, там, скажем, 2-2,5 года. И ты понимаешь, что как бы дебет с кредитом не сходится. То есть просто эта экономика в России, к сожалению, на данный момент не работает. То есть если ты будешь выпускать понятную книгу, которая быстро за полгода продаст себя, да, то есть продашь как минимум 3000 экземпляров, а это в наших реалиях очень высокий, большой результат за полгода продать 3000 экземпляров. Ну, как бы он, конечно, не феерически, но во всяком случае это позволит тебе хотя бы двигаться дальше. То что это должна быть за книга? Это должна быть очень простая и понятная книга, которая сама разойдется. А если ты будешь выпускать сложную литературу, требующую объяснения, то ты будешь возврата денег ждать там год, полтора года, и тебе это просто не обеспечит того движения средств, которое тебе нужно, чтобы двигаться дальше. То есть проблема лежит не конкретно в творческой области, а в экономической.
У меня такое ощущение, что в других сферах у нас участники рынка уже поняли, что их идеология, их миссия тоже важна. То есть кофейни больше не наливают просто кофе. В кафе не ходят только для того, чтобы поесть. Там вот есть какая-то такая внутренняя миссия, и люди готовы за это платить. И такое ощущение, что книжный рынок пока еще не пришел к тому, чтобы у его игроков эта миссия тоже появилась в полной мере. Она нужна, потому что, конечно, когда ты выбираешь между коммерческим успешным продуктом и продуктом, на который надо потратить больше, хочется спросить логично, зачем платить больше, если есть вот этот другой продукт. Но тут как раз вопрос в том, зачем ты это делаешь. И как только появляется вот эта лишняя составляющая, что у меня еще есть идея, я хочу, чтобы книги были вот такими, или там, не знаю, я хочу как-то реорганизовать рынок, или я хочу донести до читателей вот это, сразу же ответ понятен. То есть ты понимаешь, что да, ради этого нужно стараться, нужно какое-то сверхфинансирование, и эта нагрузка, опять же, ляжет на читателей, потому что они будут за эти книги платить. Но это звучит утопично, нельзя это просто сделать по щелчку пальцев, чтобы все вдруг начали тратить на это больше, покупать книги дороже. Понятно, что это сложная проблема, то есть надо как-то комплексно работать.
И, конечно, этот кризис сильно откатил нас назад. Мне кажется, это прям очень чувствуется, потому что недостаток денег на рынке вообще, недостаток денег у потребителя, а он есть, и он уже очень чувствуется, он откатывает все назад и, конечно, отпадает в первую очередь какие-то творческие экспериментальные проекты.
По сути, здесь есть два варианта. Либо ты настолько горишь своей идеей и настолько готов ради нее, допустим, ничего не зарабатывать в течение долгого количества времени, что ты делаешь тот продукт, который тебе нравится, ты понимаешь, зачем. Либо наоборот, тебе настолько без разницы, что ты делаешь, выпускаешь там книги или сосиски, или там какие-нибудь обувь, да, там, что ты готов к этому продукту подходить так же, как, собственно, к сосискам. И в этом тоже, как бы, ну, есть своя правда, да, то есть и так у нас многие работают, к сожалению, на этом рынке. Ну, для меня, к сожалению, а для них это такой бизнес-подход. То есть успеть как можно больше, сократить косты.
Но очень было бы клево, чтобы авторам на берегу говорили: давай договоримся, ты сосиска. Это неплохо, это данность, сосиски хорошо продаются. Но давай договоримся, ты себя осознаешь сосиской. Все, мы тебя не шеймим, никто тебя не шеймит, мы все сделаем, все будет хорошо, ты будешь лучшей сосиской на районе.
Но на премию лучшего хамона мы тебя точно не
тебя
отправим,
нет,
и обещать
нет,
не будем.
То, что ты сосиска, да, ты сосиска. Ты, причем сосиска не во вкус, Вилли, а вот просто сосиска. Просто признай это. И тогда не будет внутренних рефлексий. То есть ты в момент соглашаешься, что ты сосиска, и ты живешь с этим, и тебе норм. А если тебе говорят, что ты сосиска, а ты морковная палочка, и как тебе жить в мире, где кругом сосиски тебя продают как сосиска, если ты морковная палочка? И это больно быть морковной палочкой на мясокомбинате. Черт.
Понимаешь, про мясокомбинат и сосиски, тут проблема еще в том, что ты сосиска, которая сама себя должна продавать. Если тебя продают хорошо, то окей, ты еще у тебя есть какая-то мотивация быть этой сосиской, но ты сосиска, которая должна стоять и махать чем-то, чего у тебя нет, потому что ты сосиска, а не человек, и рук у тебя нет, и махать тебе нечем. И каким-то образом еще продаться, но ты просто лежишь на прилавке. Это очень-очень сложно и больно.
И есть еще очень большое несоответствие между тем, сколько ресурсов ты тратишь на то, чтобы, я имею в виду ресурсов эмоциональных, да, на то, чтобы произвести то, что ты производишь, да, там, книгу, и тем, как какой вот этот вот сосисочный подход тебе предлагается. Потому что теоретически можно было бы, да, там, допустим, если ты каждую книгу пишешь там в течение там 3 недель, да, месяца, ты не убиваешься, ты к этому тоже относишься как к конвейеру, и тогда тебе действительно, возможно, будет это приносить деньги. Но на нашем, к сожалению, рынке хорошие авторы пишут долго не для денег, а в первую очередь для удовлетворения каких-то своих там душевных потребностей. И просто этот посыл, он изначально не мэчится с вот таким подходом. То есть посыл и подход должны составлять единую линию.
Ну, это как в книге. Твоя идея, твой замысел должен соответствовать форме, а форма должна соответствовать замыслу. Это основа creative writing, да? Ты ищешь свой tone of voice, своей идеи. А тут это такой рассинхрон сосисочно-морковный, с которым сложно, да. И было бы клево, чтобы хотя бы тебя предупреждали об этом на берегу.
А я хочу на конкурс мясных деликатесов, потому что я очень красивая и особенная. Мне туда очень надо.
Но у тебя книга, Жень.
Но у тебя книга же,
но ты пишешь книгу, туда не принимают.
Да, вот такой у нас с вами разговор получается. Начали за позитивную подкастную книгу, а закончили за...
Литературу.
Да, ну, как бы это, тут одно от другого никаким образом не отделимо, и мне кажется, это очень важная инфа, которую полезно узнать и услышать от с той редакторской стороны всем авторам, начинающим и не очень. Кстати, вот про начинающие не очень. Кстати, авторы, которые давно выпускаются и даже там что-то получают какие-то премии и прочее, они тоже не всегда в курсе, что вот так все работает, и что им, допустим, повезло попасть в морковный ряд. И что есть и другой вариант, и что не у всех ситуация такая, и что морковных рядов мало. Словом, какая-то такая, знаете, вроде все понимают, как это обычно бывает, но никто словами через рот, кроме нас с вами, об этом не говорит. И клево, что мы сегодня это все озвучили. Мне кажется, мы даже тайм-код укажем, что с вот этого момента мы перестаем говорить про нашу книжку и начинаем говорить про книжки вообще.
Да, Юль, спасибо тебе, потому что мне было важно с тобой это обсудить. Мне кажется, у нас похожие взгляды на всю эту ситуацию, в чем мы успели убедиться за неделю на Тавриде, когда ты не перестала с нами общаться после наших дурацких шуток и преследования тебя. Вот, мы поняли, что все, можно делать что-то вместе, можно менять литературный мир. Вот, поэтому...
Главное не думать, что книжное дело — это некий бизнес. Ну, то есть, если ты идешь туда с четким пониманием, зачем ты это делаешь, потому что ты не можешь по-другому, тебе хочется писать, ты хочешь что-то донести, и ты не ожидаешь оттуда, грубо говоря, большого возврата средств, да, и быстрого, то, в принципе, тебя может и не постигнуть это адское разочарование, которое постигает тех, кто надеется очень много заработать, надеется, что он идет на сосисочный комбинат. Вот. Я думаю, что с правильным посылом в итоге, может быть, там не в этом и не в следующем году, но мы что-то придумаем классное, что будет действительно работать так, как нам этого хочется.
Подожди, но смотри, если человек идет, например, когда он пишет, и он идет издаваться в этот издательский бизнес именно как писатель, и у него такая миссия, правда, что-то донести, вот он поднимает какую-то проблему, ему хочется об этом поговорить, но когда он встречается с тем, что не только он там не зарабатывает, это окей, но его книга и не доходит до аудитории, для которой он ее написал, вот тут-то все равно это проблема, то есть мне кажется, тут много разочарования в этой точке, потому что я думаю, что у нас изначально у всех, ну вот из Ковина Дур, проблема была именно в этом, что ты пишешь для кого-то, до кого не доходит твоя книга, и вот это страшно. Конечно, потом стало понятно, что ага, вообще-то еще на этом и зарабатывать можно, вообще-то это моя работа, это мой труд многолетний и так далее. Почему я тут бесплатный и маркетолог, и СММщик сам себе, и с блогерами всеми должна там дружить? И вот это вот все. Понятно, что оно потом присоединяется.
Как раз-таки, когда ты приходишь к пониманию, что это твоя личная ответственность, да, что ты здесь можешь сделать так, чтобы было лучше, что никто, кроме тебя, эту книжку до нужной аудитории не донесет, ты берешь как бы себя в руки и понимаешь, так, вот мой план. Это я имею в виду, если ты там автор, если ты редактор, ну вообще неважно, тот человек, который хочет что-то сказать, что-то донести.
Но опять же, если у тебя есть ресурс,
ты рассчитываешь на себя.
Всегда упрется, блин, в такую точку, когда тебе нужны деньги на еду, и вот это все.
И не только ресурс, надо еще понимание, что у тебя за книга и для кого она. Давайте будем честны, далеко не все авторы, у которых это, кстати, первая книга, которая вышла, они прям четко знают. Я, например, когда издавала свою первую книгу, я догадывалась, и слава богу, я более-менее определила правильно аудиторию, но, блин, я маркетолог, пиарщик, а есть люди, которые совсем от этого далеки, ну и вроде как их в этом тоже нельзя обвинить. Со временем они подтянут знания, они из-за опыта, конечно, научатся более-менее свою аудиторию определять. Но далеко не все это умеют, и это данность.
Да, ну так везде, так, мне кажется, и в музыке, и вот эти вот многочисленные, да, там, или немногочисленные подкастеры, ютуберы, которые сейчас выстреливают, это же не просто так, это тоже от того, что люди хорошо понимают, на кого они работают, зачем и что они говорят. И далеко не каждый достигает успеха. Вообще, в целом, в любой медийной сфере, да, ты должен очень хорошо понимать, зачем и для кого ты это делаешь.
Это короче, правда. Это огромный труд, ребята, и все, что остается под водой, надо помнить, что там большая-большая часть айсберга и в книжном деле, и в каких-то медийных бизнесах, поэтому
Записывайте подкасты, но помните, что надо учиться, а для того, чтобы учиться, надо пойти и купить книжку «Ковина дур». А, молодец я, молодец?
Женя, лучший маркетолог моей жизни просто. Просто, да. Возьми сосисочку. Или морковную палочку, да, что хочешь. Да, друзья, мы возвращаемся к основной теме. У нас... Вышло, Мариночка. Будем считать, что уже вышло. Давай будем считать, что уже вышло.
За время записи нашего подкаста она, возможно, вышла.
Там просто всем городом дорисовывает последний экземпляр. У нас вышла книжка, мы ужасно счастливы. Юлечка, спасибо тебе большое за нашу общую работу. Ты вообще часть команды. Это было очень приятно. Я уверена, что мы еще обязательно посотрудничаем с другими проектами. Вот, друзья, мы надеемся на промокод от Ковина Дур. Если он будет, то мы обязательно приложим его к выпуску. Вот. Мы во всех возможных форматах, книга бумажная, книга электронная, аудиокнига, записанная через пот и слезы. Думайте об этом, когда будете нас слушать. Представляйте нас такими...
Голенькими.
Вот. Голенькими и влажными, да. Вот. В общем, книжуля выходит. Счастье, радость. Мы очень рады. И понятно, что презентация у нас будет в Zoom. И в этом есть большой плюс, потому что с нами будет Женька, и можно будет прийти просто со всего мира. Говорят, в Zoom есть ограничение на 100 человек. Вот и проверим. Давайте наберемся именно в таком количестве. Ох.
Дорогая аудитория, пожалуйста, поддержите девушек. Теперь после того, что вы знаете о книжном не рынке, если вы хотите, чтобы девушки писали книги дальше, то поддержите их рублем, потому что сложно приходится, особенно в это карантинное время. Но ничего, мы все выплывем.
Поддержите проекты редактора Юли Петропавловской, которые были и которые будут. Юль, мы верим, за тобой следим. Возможно, будем делать что-то вместе, потому что, ну, как бы...
Да, ждите обновлений. Скоро будет.
Потому что ты делаешь важные штуки, говоришь очень правильные слова, мне кажется, вместе прорвемся.
Да, с тобой делать круто все, и редактировать, и писать книжку, и танцевать ночью под какие-то странные танцы под телефон на пляже. Вот, все проверяли, все круто.
А я напоминаю, что наш подкаст можно слушать на всех подкаст-платформах этой планеты. Еще можно подписаться на наш Patreon и слушать там секретные выпуски, и читать, и смотреть тайный контент только для наших патрончиков. Обязательно ставьте нам лайки.
Почти как от Дзюбы.
Блин, я придумала, какое будет видео для патронов. Все, решено.
Знаете, когда вы говорите Дзюба, я каждый раз дергаюсь, потому что это моя девичья фамилия. Вот сейчас открою вам тайну мира.
Я не просто так это сказала, да. Но... У нас тоже есть слив от Дзюбы.
Давайте это оставим для наших патрончиков. Мы уже обсуждаем горячий проект для патронов, поэтому подписывайтесь, слушайте, читайте нашу книгу. Юль, спасибо тебе огромное, и всем-всем, кто с нами, тоже большое спасибо, вы нас очень поддерживаете. Услышимся в следующем подкасте.
Спасибо,
всем пока.
До встречи.
Пока.
Всем пока. Пока-пока.